Говорит Радио Свобода. Врачи нуждаются не только в выплатах во время пандемии, но и в нормальном страховании рисков для их здоровья и жизни.
Нужно принципиально говорить о страховании врачебных рисков, в том числе и на случай заболевания, связанного с работой, инфицированием и так далее.
Бывший министр здравоохранения Франции еще в январе предупреждала власти страны о коронавирусной угрозе.
Агнес Бюзан дала интервью газете «Le Monde», сказав, что она предупредила президента лично 10 января о том, что надвигается катастрофа.
Берни Сандерс выбыл из борьбы за номинацию кандидатом в президенты США от демократов.
Я пришел к выводу, что эта битва за демократическую номинацию не приведет к успеху. Хотя эта предвыборная кампания подошла к концу, наше движение не завершается.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 9 апреля. После очередного обращения Владимира Путина больше всего обсуждалась произнесенная им в конце фраза, цитата, «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания, и печенеги ее терзали, и половцы, совсем справилась Россия, победим и эту заразу коронавирусную». Конец цитаты. Спичрайтер президента, видимо, должен быть доволен. Благодаря этой фразе удалось во многом отвлечь общественное внимание от сути выступления Путина, который, в частности, объявил еще о нескольких мерах, принятых в связи с пандемией коронавируса. Среди них федеральная выплата в 80 тысяч рублей врачам, работающим с больными коронавирусом, а также среднему и младшему медицинскому персоналу, соответственно, 50 и 25 тысяч рублей ежемесячно. Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин считает, что врачи нуждаются не только в выплатах во время пандемии, но и в нормальном страховании рисков. Семен Гальперин ответил на мои вопросы. Итак, Владимир Путин вчера заявил о необходимости установить специальную федеральную выплату специалистам, которые работают с больными коронавирусом. Есть ли представление о том, как эта мера будет осуществляться сейчас у врачей?
С одной стороны, мы понимаем, что это, да, необходимая ситуация. Об этом, кстати, уже говорилось не один раз, о том, что нужно как-то дополнительно компенсировать и трудовые затраты, и риски. С другой стороны, не очень понятно, какие суммы действительно могут компенсировать тот риск, на который врачи идут, и, наверное, они идут все-таки не из-за этого. Поэтому вот оценивать размеры этих выплат, наверное, вообще достаточно сложно. Как это будет работать? Ну, не знаю. Сейчас это же вообще как указание чиновникам разработать какую-то систему. Как они это разработают, как это будет сделать федеральный Минздрав и региональное управление здравоохранения, это будет зависеть от местных властей, и, наверное, это будет по-разному в разных регионах. Хотелось бы еще сказать, что, наверное, нужно было больше обратить внимание на какое-то страхование врачей. Вот если, допустим, по прошлому году мы много говорили о необходимости страхования врачебной ответственности, то теперь мы понимаем, что нужно принципиально говорить о страховании врачебных рисков в разных ситуациях, в том числе и на случай заболевания, связанного с работой, инфицированием и так далее. Пока были отдельные только заявления о том, что это в принципе нужно. Ну вот я, например, не слышал ни о том, что действительно, что будет с врачами, которые заболеют, как будет компенсироваться это, что будет с семьями тех, кто, не дай бог, погибнет. Явно тех мер, которые сейчас принимаются, там вот эти выплаты социальные, это явно недостаточно для того, чтобы выжить. Мы понимаем, что государство находится сейчас в сложной ситуации, и, конечно, врачи, медработники вообще будут помогать, они чувствуют, что они обязаны включиться в эту проблему, собственно, все и стараются сделать все, что возможно. Но хотелось бы, чтобы государство не забыло о том, что медработники вот так себя проявили. И хотелось бы еще надеяться, что когда ситуация все-таки станет легче, когда закончится эпидемия, когда мы вернемся к обычной нормальной жизни, чтобы об этом тоже не забыли и чтобы не продолжились те кампании против медицинского и врачебного сообщества, которые проводились еще буквально недавно, чтобы прекратились преследования врачей за профессиональную деятельность, чтобы прекратились сокращения массовые до закрытия медицинских учреждений, чтобы, наконец, нашли виновных в том провале здравоохранения, который мы получили в результате реформ и оптимизаций. Все-таки хотелось бы, чтобы мы перевернули, в конце концов, эту страницу в нашей жизни, ну, хоть и в таких печальных условиях.
Я все-таки хотел бы переспросить, а вообще какая-то страховка у врачей существует? Ведь в самоотверженности наших врачей никаких сомнений нет, но получается, что они подвергают свою жизнь реальной опасности. Получается, никакой серьезной компенсации они не получают.
Реально нет, получают, конечно. Страхование вообще, и профессиональное страхование, и страхование на случай исков, связанных с работой, они часто все-таки отдаются на откуп работодателя, ну а работодатель, он склонен все-таки экономить на расходах, в том числе и на защите своего персонала. Поэтому сейчас, да, врачи сами, вообще медработники предоставлены сами себе перед лицом этой ситуации. Они, наверное, не сильно об этом думают, о таких возможностях, которые все-таки цивилизованные существуют от этой защиты. Многие даже не понимают, что существует такое. Но системы страхования как таковой нет. И если даже где-то медработники страхуются на предприятиях, то это, конечно, не те суммы, которые покроют либо расходы на лечение или инвалидность в дальнейшем, либо на какое-то обеспечение семей погибших. Поэтому этот вопрос, опять же, откладывается на будущее. Сейчас его решить, наверное, невозможно.
А вот эта федеральная выплата, о которой говорил Владимир Путин, это надбавка к существующей зарплате? Правильно ли я это понимаю?
Да, я так понял, что это действительно будет дополнительная оплата, но речь шла о 80 тысячах рублей, то есть о 1000 долларов в месяц для врача, работающего в эпидемии с коронавирусными пациентами, для среднего персонала, соответственно, значительно меньше. Ну да, для многих российских врачей это большая сумма. Опять же, это не те цифры, которые компенсируют и эти риски, и огромный труд в этих условиях. И, конечно, в мире речь идет в таких условиях о совершенно других суммах. Но это речь просто о сегодняшних возможностях. Какие возможности действительно есть у государства, чтобы как-то обеспечить врачей в этих условиях. Может быть, просто это желание сэкономить, опять же. Но у нас принято было долго, много говорить о том, как здорово у нас зарабатывают врачи, да, с экранов телевизоров. Это всегда приятно слушать. Когда мы сталкиваемся с реальностью, то цифры оказываются значительно ниже. И, скажем, я не знаю, но если где-то там на Среднем Поволжье зарплата врача может быть и 20 тысяч, и 10 тысяч, то, конечно, 80 тысяч. Если там ему дадут, это будет для него значимая сумма, да, которую он почувствует. Но все равно в сумме это не те размеры, на которые сегодня можно нормально существовать. Более того, это же разовые выплаты. Там вот в течение эпидемии, сколько она продлится, ну там месяц-два, это в пределах, когда будут работать на износ. Если бы это говорилось о вообще повышении зарплаты, тогда это можно было бы серьезно воспринимать.
Я беседовал с президентом Лиги защиты врачей Семеном Гальпериным. Вы слушаете «Радио Свобода». В нашей программе мы продолжаем знакомить вас с ситуацией в разных странах, куда проникла коронавирусная инфекция. Сегодня речь о Франции, где положение в некоторых регионах в последние дни несколько стабилизировалось, но остается тяжелым. Как отмечает собеседник моего коллеги Ярослава Шимова, живущий в Париже, журналист и переводчик, бывший советский диссидент Александр Бондарев, французские власти еще в январе были предупреждены о надвигающейся беде, но не приняли ни необходимых мер.
Во Франции существует служба тыла. Это такое МЧС, вот в России, но оно подчиняется Министерству обороны. Там есть и гражданские, и военные специалисты. Эта служба тыла вообще не была задействована во Франции, потому что у нее не было плана разворачивания в такой ситуации. К этой эпидемии никто не был готов, просто потому что она отличается от всех остальных очень быстрым переходом в тяжелое состояние. Оборудование не было готово. Медикаменты. Ситуация одна и та же во всем мире. 70-80% действующих субстанций изготовляются в Китае. Дженерики пойдут через Индию. Не хватает людям в реанимационные простейшие средства для того, чтобы погрузить больного в сон. Не хватает масок. Ну, что я буду рассказывать, это во многих странах так. Самое, я думаю, страшное, что произошло во Франции, чем она отличается от всех остальных стран Европы, это абсолютная централизация принятия решений парижскими бюрократами. С приходом Макрона, который характеризуется тем, что он вникает во все самые мелочи и ведет все в ручном управлении, это, как легко понять, замедлило принятие решений, если не затормозило.
Я читал о достаточно скандальной отставке бывшего министра здравоохранения Анис Бюзен, которая выступила с рядом обвинений потом, касающихся того, как и почему страна оказалась неподготовленной к данной ситуации. Можно ли, исходя из сведений, ставших достоянием гласности во французской прессе, толком разобраться, что именно там произошло?
Министр здравоохранения Франции, бывший, Анис Бюзен, очень хороший врач, и о ней были хорошие отзывы, как о министре. Перед выборами в парижскую мэрию, когда снялся кандидат из сексуального скандала, который выложил Павленский, правящая партия оказалась без кандидата. Лично Макрон потребовал, чтобы она ушла с поста министра здравоохранения и пошла на амбразуру. Она послушалась. Президента не слушаться нельзя. Состоялись выборы. 15 марта уже эпидемия гуляла. Был запрошен ученый совет по президенту. Есть такой ученый совет, назначенный, конечно, президентом. И задали ему вопрос, проводить выборы, не проводить выборы, насколько это опасно. И ученый совет, как-то ученый совет по президенту, умыл руки. Он сказал, это политическое решение президента. 15 марта людей погнали на выборы в воскресенье, а через день начали карантин. Второй тур отменили. После этого Анис Бюзен, вся рыдая, дала интервью газете «Le Monde», сказав, что она предупредила президента лично 10 января о том, что надвигается катастрофа. Через несколько дней она предупредила премьер-министра. Не было никакой реакции.
А сейчас, на данный момент, состояние какое? И какую стратегию Франция избрала по борьбе с коронавирусом?
Стратегия такая же, как и в остальной Европе, кроме Швеции. Сглаживание кривой, чтобы разгрузить блок интенсивной терапии, отодвинуть пик. Цифры довольно любопытные. Больницы принимают 38% тех, кто обращается с симптомами ковида. Что такое эта цифра? В Ломбардии принимали 66% в начале эпидемии. Это очень много. В результате они получили внутрибольничную инфекцию, заразили 100%. Произошла трагедия, поскольку такую вирусную нагрузку не удерживали даже врачи. Врачи умерли в Ломбардии. В провинции Венето в Италии 25% принимали. Остальных отправляли домой. Там трагедии нет. Так что Франция выбрала какой-то промежуточный вариант. Пока проблемы существуют в 4 очагах эпидемии, которые строго локализованы. Однако они не локализованы так, как можно было бы локализовать, закрыв все дороги, поставив армию даже и так далее. Тем не менее, при запрете перемещения между департаментами люди всегда находят способ выйти. Что касается карантина или самоизоляции, то он жесткий, но не слишком. Существует такой пропуск, с которым ты можешь сам себе написать, поставив галочку, почему ты выходишь из дома. Этих причин довольно много. Люди выходят погулять, люди выходят побегать, люди выходят заниматься спортом, люди выходят в магазины, аптеки, что нормально, и так далее.
А скажите, а ограничение вот такое, как введено, допустим, в Германии или здесь, в Чехии, что нельзя формально находиться на улице больше, чем вдвоем, за исключением семей с детьми, оно есть во Франции?
Такое ограничение есть, но тут возникает вопрос, и французы люди хитрые, и они научились обходить правительственное постановление. Выходит семья с ребенком. А что вы делаете? Их четверо. У нас ребенок гуляет с собакой. А вы что? А мы его сопровождаем, потому что в вашей же, инструкции написано, что ребенка одного выпускать нельзя. Полиция в недоумении. С 3 апреля всего-навсего к числу погибших стали добавлять смерти в домах престарелых, которые раньше в статистику не включались. По одной простой причине – что в домах престарелых никогда их не приводили в больницы, там средний возраст 85+, у них был свой медицинский персонал, персонал реквизировали для больницы, или они просто ушли, послали туда студентов или неопытных людей. Уход исчез. Им вообще не делали тестов на ковид. Трагедия в том, что раньше старикам могли помогать родственники, они могли вызывать своих врачей, приносить медикаменты, которые не могут жалкие домой для престарелых. Сейчас их перестали пускать. Кремируют и хоронят без родственников. Это яма, из которой можно все виды смерти для людей, которым старше 85 лет, списать на ковид. Ну и, наконец, последнее, что я хотел сказать, жуткие вещи, потому что отменены плановые операции, перенесены курсы химиотерапии. Люди, умершие от инфарктов, нет мест, люди, умершие дома, конечно, от инфарктов, которые умрут потом от раковых заболеваний, это тоже жертвы ковида. Их туда никогда не впишут.
Обозреватель «Радио Свободы» Ярослав Шимов беседовал с живущим в Париже журналистом и переводчиком, бывшим советским диссидентом Александром Бондаревым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Американский сенатор Берни Сандерс объявил в среду о прекращении борьбы за номинацию кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии. Это решение Сандерса фактически превращает бывшего вице-президента США Джо Байдена в единственного кандидата от демократов. Более 10 претендентов на номинацию уже выбыли из президентской гонки после проигрышей на первичных выборах, которые начались в феврале и завершатся в конце июня этого года. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
По словам самого Берни Сандерса, пандемия коронавируса стала последним и решающим доводом в пользу окончательного отказа от борьбы за президентство. Карантин, введенный во многих штатах, лишил его возможности проведения многотысячных предвыборных митингов, а его электорат, громко заявивший о себе на митингах, даже в нормальных условиях, оказался, как выяснилось, более тяжелым на подъем, чем электорат Джо Байдена, когда требовалось пойти в избирательные участки для голосования. В результате, после первичных выборов, уже проведенных в половине штатов, Байден опережал Сандерса на 300 голосов, и, как объявил в своем обращении к избирателям Берни Сандерс, дороги к победе в борьбе за номинацию у него не осталось. «Я пришел к выводу, что эта битва за демократическую номинацию не приведет к успеху. Хотя эта предвыборная кампания подошла к концу, наше движение не завершается. Борьба за справедливость представляла собой суть нашей кампании. Борьба за справедливость остается сутью нашего движения», заявил Берни Сандерс. Кандидатура Сандерса была уникальной. Остававшийся маргиналом, если не политическим курьезом, в течение 30 лет жизни в политике, 73-летний демократический социалист Берни Сандерс внезапно составил серьезнейшую конкуренцию Хиллари Клинтон в борьбе за номинацию в президенты от Демократической партии 4 года назад. Тогда вдруг выяснилось, что у Демократической партии есть значительная прослойка электората, готовая голосовать за кандидата, призывающего к классовому противостоянию. Мы против них, большинство американцев против миллионеров и миллиардеров. Споры о привлекательности лозунгов и фигуры Сандерса разгорелись после победы на выборах в Конгресс в 2018 году нескольких представителей так называемого «прогрессистского крыла» Демократической партии. На начальном этапе нынешней предвыборной кампании среди кандидатов-демократов противостояние шло уже на равных между прогрессистами и центристами. Осенью прошлого года имидж Сандерса даже слегка поблек в лучах уверенности, излучаемых его преемницей, в роли символа прогрессистов и соперницей в борьбе за номинацию сенатором Элизабет Уоррен. Мало того, в октябре Сандерс перенес инфаркт, его рейтинги упали, казалось, он был списан со счетов. Но всего 3 месяца спустя на первичных выборах Демократической партии в первых 3 штатах он одерживает убедительные победы, в то время как его главного соперника Джо Байдена преследуют унизительные поражения. Ни на одних из этих выборов Байден не дотягивает даже до 2-го места. К ужасу умеренных демократов Сандерс превращается в однозначного фаворита на номинацию. Однако ненадолго, лишь на неделю, до первичных выборов в Южной Каролине, где афроамериканцы, массово вышедшие на выборы, отдали предпочтение и победу в важном штате Джо Байдену. На последующих выборах в штатах Среднего Запада выяснилось, что у Берни Сандерса нет особой поддержки и в индустриальной Америке. Он проиграл выборы в Мичигане и Иллинойсе. Сандерс получал неизменное большинство лишь у самых молодых и самой либеральной прослойки избирателей. Большинство же демократов, поддерживая некоторые лозунги Сандерса, например, передачу медицинского страхования в руки государства, предпочли ему Джо Байдена, у которого, по их мнению, больше шансов в борьбе за президентство с Дональдом Трампом. Вскоре после того, как Берни Сандерс объявил о прекращении борьбы за номинацию, Джо Байден обратился с пространным обращением к сторонникам Сандерса. «Я вижу вас, я слышу вас, и я осознаю срочность того, что необходимо сделать в нашей стране. Я надеюсь, вы присоединитесь к нам. Мы в вас нуждаемся». Американские аналитики сходятся на том, что Байдену сейчас требуется перетянуть в свой лагерь электорат Сандерса, который выступал против политического истеблишмента, символизируемого Байденом. В то время как Дональд Трамп может твердо рассчитывать на поддержку республиканцев, Байдену, по крайней мере, требуются голоса всех демократов. Вот что говорит в интервью CNN обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Мэгги Хайберман. Джо Байдену требуется расширить собираемую им коалицию. Ему требуются голоса сторонников Сандерса. То, что сейчас наше внимание поглощено пандемией коронавируса, не означает, что идеи Сандерса забыты его избирателями, и они не сыграют роли во время президентских выборов в ноябре. Перед Байденом стоит задача привлечь этих людей и обеспечить их выход на выборы. Судя по информации из окружения Джо Байдена, кандидат в президенты пытается не совершить ошибок, сделанных 4 года назад Хиллари Клинтон, которая обрела тогда в Сандерсе не только соперника, но и врага, после того, как стало известно, что руководство партии подыгрывало Клинтон во время первичных выборов. Сандерс тогда отказался прекращать предвыборную борьбу вплоть до партийной конференции, несмотря на призывы демократов к единению. Джо Байден сейчас особо подчеркивает, что он поддерживает контакты с Сандерсом и ни разу не призвал его прекратить борьбу за номинацию. Даже больше, Байден готов сформулировать свои собственные предвыборные тезисы с учетом идеи Берни Сандерса. Но Сандерс, судя по всему, не верит словам. Сообщая о прекращении предвыборной борьбы, он объявил, что он не удаляет свое имя из избирательных бюллетеней. У демократов остается возможность проголосовать за него. Чем больше голосов выборщиков он получит, тем громче и весомее будет его голос на партийной конференции в июле, где будут утверждены кандидатуры кандидатов в президенты и вице-президенты и сформулирована предвыборная платформа Демократической партии.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Российские ученые разработали прототип теста на антитела к коронавирусу COVID-19, с помощью которого можно будет определить уже переболевших людей, имеющих к этой инфекции иммунитет. Такие серологические тесты также полезны и для терапии, считает один из разработчиков теста, заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава Григорий Ефимов. С ним побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Что такое серологический тест, и в частности серологический тест на коронавирус, и чем он отличается от тестов, которые сейчас массово производятся практически во всех странах мира? Как он работает?
Серологический тест – это тест не на сам вирус, а тест, который выявляет антитела, специфичные к вирусу. Антитела развиваются у тех людей, которые переболели, и через некоторое время после того, как они встречаются с вирусом. И серологический тест обладает тем преимуществом, что хотя он чуть-чуть запаздывает по времени, зато у него выявляемость гораздо более высокая, потому что практически у подавляющего большинства людей, практически у всех, развивается антительный ответ, и мы можем таким образом достаточно точно сказать, что человек болел именно этой инфекцией. В частности, по данным китайских исследователей, которые наибольше продвинулись в этой области, после 10-го дня показатель антител более достоверный, чем выявление самого вируса, потому что вирус короткое окно репликации активное, в которое можно не попасть и просто не поймать живого возбудителя в ту пробу, которая отбирается.
О том, что у человека, перенесшего коронавирус, появляется иммунитет, сейчас уже можно говорить без всяких сомнений.
Да, это так. И очевидно, что как минимум на какое-то время, как минимум на несколько месяцев, человек, перенесший коронавирусную инфекцию, может не беспокоиться о том, что он заболеет тем же самым штаммом возбудителя.
Несколько месяцев звучит не очень оптимистично. То есть каждые несколько месяцев надо будет проверять, остался ли этот иммунитет или уже исчез?
Мы не знаем, как поведет себя конкретно этот вирус, как иммунная система с ним взаимодействует. Есть примеры вирусов, которым иммунитет развивается пожизненной стойке и обеспечивает полную защиту от повторной инфекции. Есть примеры противоположные, как вирусы, которые вызывают простудные заболевания, иммунитет, которым по той или иной причине очень нестойкий, и мы снова и снова заражаемся теми же самыми вирусами. И причем такие примеры есть и среди коронавирусов. Другое дело, что, наверное, в данном случае речь идет о том, что эти коронавирусы, которые вызывают респираторные инфекции частые, вирусы, которые живут с людьми уже очень много в инфекционном масштабе, и они как-то научились приспосабливаться к уходу от действия иммунной системы. Если судить по вирусу, который вызывал атипичную пневмонию, по вирусу SARS, то иммунитет, антитела детектировались в довольно высоких титрах в течение 1-2 лет после инфекции.
Какие антитела появляются в крови и в костном мозге человека после заражения коронавирусом? Как быстро это происходит и какой у них срок жизни? Сколько есть времени, чтобы успеть их поймать и выяснить, болел ли человек, перенес ли он инфекцию?
Антитела появляются, начиная с 4-го дня. Растягивается процесс у некоторых больных до 45-го дня, но медианы, то есть наиболее часто, они появляются где-то 14-й день. И также могу сказать, что после 28-го дня 95% больных уже серопозитивны, то есть имеют высокий титр антител. долго. Это зависит от этого конкретного возбудителя. Мы пока не можем сказать, поскольку еще не так давно эта эпидемия продлилась, но как минимум 3 месяца они должны существовать в высоких продуктивных титрах, что для наших целей выявления вполне достаточное окно.
Можно ли положительный результат теста на антитела к коронавирусу использовать как своего рода пропуск в жизнь во время тотального карантина? Ведь если у человека есть иммунитет, он уже не рискует заразиться.
Я только сейчас оговорюсь, что я отвечу вам как иммунолог, а не как официальное лицо, которое занимается здравоохранением. С точки зрения меня как иммунолога, да, человек, который имеет то, что называется напряженный иммунитет, который имеет высокий титр антител против коронавируса, и мы предполагаем, что у него также есть какая-то концентрация Т-лимфоцитов специфичных к вирусам. Это другое направление нашей деятельности, мы изучаем Т-клеточный иммунитет. А с точки зрения того, как функционирует иммунная система, он не заразится повторно и может контактировать с окружающим миром гораздо более смело, чем непереболевшие люди.
Может ли при этом человек, уже переболевший COVID-19, быть опасен для окружающих в качестве переносчика вируса?
Из того, что мы сейчас знаем, из той информации, которая сейчас есть, нет, вирус не детектируется. Недавно было проведено исследование на приматах, где их целенаправленно обезьян заражали коронавирусом, потом давали им выздороветь. После выздоровления заражали повторно, и это было, конечно, очень ограниченное исследование, там было всего несколько животных, но самый тщательный анализ аутопсии не выявил в этих животных никаких следов вируса. То есть сейчас пока про какое-то хроническое вирусоносительство и выделение вируса речь не идет.
Тест, над которым вы работаете, известно ли, каким он будет? Сколько времени займет получение результата? Нужна ли будет для этого лаборатория, или результат можно будет получить дома или в обычной клинике?
Принципиально, тот наш подход, который мы используем, может быть в дальнейшем внедрен как в качестве количественного теста, который делается в формате ферментного анализа, так и в качестве быстрого теста, про который вы говорили, доставка, где достаточно капли крови, и который дает ответ «да», «нет». Это зависит уже от конкретного производителя. Мы не производитель, мы разработчики, мы занимаемся более ранней стадией разработки. Можно реализовать и так, и сколько занимает анализ, мы будем занимать столько же, наверное, сколько анализ на антитела к любому другому вирусу, поскольку принцип действия его абсолютно такой же.
Это примерно какой срок?
Я смотрел, в коммерческой лаборатории предлагают ответ по антителам на вирус, на антитела к вирусу гепатита от 1 до 3 рабочих дней, и это скорее связано больше еще с логистикой образцов. Сам анализ занимает несколько часов.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с заведующим лабораторией трансплантационной иммунологии Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава Григорием Ефимовым. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 9 апреля. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.